Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы по традиции в вечернем эфире обсуждаем одну из тем, которую в утреннем эфире подняли авторы программы «Частное мнение». У нас сегодня очень неожиданная тема, мне кажется, интересная. Сформулировали мы ее так: «Опыт внесловесной молитвы». И чтобы поговорить на эту тему разносторонне, мы пригласили в студию настоятеля Спасской Пронской пустыни, преподавателя истории религии в ГИТИСе, где раньше преподавал мастерство актера игумен Лука Степанов. Добрый вечер.
Приветствую, друзья.
Ольга Смирнова, супруга священника и стилист. Добрый вечер, Оля.
Добрый вечер.
И Анна Тумаркина, востоковед, которая предложила нам обсудить эту тему.
Добрый вечер.
Давайте послушаем программу Ани и поймем, о чем она хочет поговорить.
В различных источниках можно найти свидетельство того, что христианской культуре знаком опыт внесловесной молитвы. Голос живого сердца может проявлять себя в танце, как у царя Давида перед ковчегом. Это может быть игра на музыкальных инструментах, как мы знаем об этом из псалмов. Даже каждение в храме – молитва. Мне кажется, что внесловесно молиться способен каждый, но у каждого из нас свой язык для подобной молитвы. Я давно пишу картины, в основном цветы и птиц, иногда фантастические узоры, но всегда цвет и множество образов. Визуальные образы для меня, наверное, основной способ коммуникации с миром. А недавно я поняла, что и с Богом. Дерзну рассказать свой опыт молитвы цветами и цветом. Передо мной белый лист. Сейчас на нем появятся ветви и листья. Каждый маленький листочек аккуратно выписываю и мысленно произношу: «Господи, это шиповник. Это твой шиповник, который ты лишь на мгновение сделал моим. Господи, вот его плоды. Они немногочисленны, но ты дал каждому из нас возделывать сад. И однажды, возможно, я смогу взрастить в своем саду нечто большее, нежели эти маленькие красно-желтые шарики. Возьми мой красный цвет, Господи. А вот твои георгины. Я раскрасила их алым и багровым в цвета заката, потому что ты научил своих детей петь в свете тихий, красивейший из гимнов, созданный на закате солнца. Прости меня, Господи. Вот лепестки туберозы. Она мала и беспомощна, потому что все мы малы и беспомощны пред лицом твоей славы. А это кленовые ветви. На каждой из них зелено-желтые ладони листьев. У меня нет других ладоней, чтобы протянуть к тебе. Спасибо, что ты научил меня видеть свою красоту. Настави меня на путь твой, Господи. Вот тебе зеленые плоды клена. Вертолетики. Они в танце летят и падают под дерево. Точно так же, как мы движемся, летим, бежим, танцуем, а потом тихо ложимся на землю. Помоги мне не сбиться с пути и не погибнуть во тьме. Вот тебе плоды рябины и перышко птицы. Маленькое свидетельство о крылатой душе. Да будет воля твоя, Господи. Вот травы и корни для тебя. Они тише и незаметнее всех. Но даже маленькая травинка находится под твоей защитой. Помилуй меня, грешную. Аминь. На картине травы и цветы оживают, наполняются светом и тенью. Ягоды становятся красными и черными. Корни деревьев переплетаются. Но молитва будет длиться, пока я смотрю на некогда белую бумагу и продолжаю писать. Господи, спасибо тебе за этот уникальный опыт. Мне все еще кажется, что я дарю тебе свои цветы на листе. Если из моих цветов будет возможно собрать букет, то помяни меня во царствии твоем. В том царстве, где, как мне кажется, растут самые красивые цветы и поют самые красивые птицы.
Частное мнение.
Красиво, да? Ах, красиво было.
Поэтично.
Поэтично. Ань, все равно ты в словах выразила, да, то, что рисовала. Но я видела твои картины, я понимаю, о чем ты говоришь, особенно птиц, утконос. Кто у нас там еще был?
У нас
китоглав.
Очень много интересных птиц, которых я люблю.
Это казуар.
Казуары, китоглавы. Вот я про них рассказываю в других передачах на частном мнении. Вот. Почему птица? Я не знаю, почему-то так получилось, что однажды мне просто было очень больно. Какое-то горе у меня случилось. Я сейчас не могу вспомнить, что именно. И я просто села, и мне захотелось нарисовать птицу с разорванной душой. Эта картина, она у меня есть, я ее не продала до сих пор, она у меня стоит. И как-то так получилось, что пока я ее рисовала, а это примерно 2 недели, моя боль начала уходить. И, видимо, именно это и закрепило вот этот вот опыт рисования птиц, да, почему я люблю рисовать птиц. Но дело даже, наверное, не только в птицах. Почему вот я хотела бы поговорить об этом, да, опыт, почему я это называю вне словесной молитвы? Дело в том, что человек, на мой взгляд, практически все, что он делает, его одежда, его работа, его рисунки, жестикуляция – это коммуникация с миром. Мы можем этого не осознавать, но мы постоянно что-то миру сообщаем. Человек коммуницирует, общается с этим миром и с другими людьми не только словами. Да, мы знаем о невербальной коммуникации, но, в принципе, абсолютно все, что мы делаем, абсолютно все, что у нас есть, это коммуникация. Поэтому, когда мы, например, что-то создаем, что-то творческое, мы тоже пытаемся донести какой-то месседж, даже если нам кажется, что это какое-то искусство ради искусства. Ну, хотя мне сложно вообще понять, что такое искусство ради искусства. Может быть, это какая-то медитация, как вот зен-арт, когда ты просто рисуешь, чтобы не думать. Вот. И мне просто еще хотелось сказать, что в моем случае это не было каким-то вот опытом. Да, а давайте вот я поэстетствую, а давайте вот я сейчас проведу такой духовный эксперимент. Помолюсь-ка я цветами, а завтра танцем, да, а завтра бисероплетением. Нет, это как-то все само получилось. Вот. И, видимо, мне тоже тогда было как-то либо тяжело, либо больно. Вот, либо я просто грустила. Иногда, когда ты рисуешь, тебе легче это выразить. Тебе легче выразить, потому что Господь тебя услышит в любом случае. И услышит, и увидит. И тебе легче донести то, что ты чувствуешь. А иногда просто даже и говорить больно, тяжело. Вот, но рука всегда донесет.
Это молитва, отец Лука, вот такое выражение своих эмоций. Можно назвать молитвой?
Ну, все-таки здесь ваша терминология, может быть, близкое вашему понятию, но, может быть, не безупречно точное в отношении, так сказать, исторического опыта. Очевидно, что только то искусство и считает Феофан Затворник достойным, которое отражает божественное совершенство и в котором прославляется небесные гармонии через земные, которые воспроизводит художник. Николай Васильевич Гоголь, когда в своих выбранных местах из переписки с друзьями описывает труд Иванова над явлением Христа народа, называет его этого собственным покаянием и стремлением привести других. И Александр Сергеевич Пушкин, когда пишет свои маленькие трагедии накануне своего супружества с Натальей, он тоже их пишет как собственное раскаяние. Он отражает в этих образах движение своей собственной души к Богу, как это уже определили глубокомысленные критики. В этом смысле, несомненно, ваша потребность в живописи сочетаемая удобно с словесным все-таки приношением Господу. Вы не безмолвствуете в этом смысле, и душа ваша не спит. Потому что все-таки молитва — это возношение ума и сердца к Богу. Это разумное обращение со словословием, с покаянием или с прошением к источнику всех благ. А вот то, что вы для этого пользуетесь и собственным творческим потенциалом, и сами сотворенные вами произведения Богу посвящаете, как это учит и Тихонзадонский со своими цветами, его чудное произведение, где он представляет разные земные гармонии, разные земные творения поводом для словословия Господу, и с этими цветами полевыми, связанные с птицами небесными, созерцание которых побуждает, понуждает к молитве. Ну вот, кажется, это как раз не новость будет, наверное. Ну, то, что вы это называете уже бессловесной молитвой, ну, может быть, этим я не торопился бы скоро согласиться, особенно во введении, когда сказано, что и пляска молитвенная бывает. Она, конечно, отражает в своем роде внутреннее устроение и ликование души пророка Давида перед сенным ковчегом, с какашей играя, который таким образом прославлял Господа, тем не менее, своим пением, но не сдерживалась его и психофизика, и в его пластике отражалось изобилие благодати, наполнявшее его сердце. Ну, так я думаю, что и творение с мыслью о посвящении Богу своего искусства, с сверхзадачей по Константину Сергеевичу Станиславскому о прославлении Творца и свидетельству о небесных гармониях земными средствами изображения. Вообще, знаете, тут мы сейчас и до высокого богословия с вами дойдем, например, по определению Владимира Николаевича Лоскова, некоторые изделия церковные, они являются средостением Божьей благодати, сопряженным с человеческим художеством, ремеслом. То есть изготавливает крест, резчик, и при этом в нем, этом разумном изделии, присутствует Божья благодать, поскольку это изделие свидетельствует о Боге.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня такую тему, которую мы назвали «Несловесная молитва». И в гостях у нас настоятель Спасской Пронской пустыни, преподаватель истории религии в ГИТИСе, игумен Лука Степанов, Ольга Смирнова, супруга священника, стилист, и Анна Тумаркина, востоковед, которая эту тему обозначила, сформулировала и предложила нам обсудить. Но тогда, отец Лука, в продолжении того, что вы говорили, можем ли мы назвать это прославлением Бога в танце, в каких-то творческих наших порывах?
Так всякое дыхание дохвалит Господа. И ничего не стоит то искусство, которое вполне может быть ради искусства или ради реализации страстей, которыми сам художник терзаем, и он отражает это в своих образах, и смятение его души успешно отражается в тех произведениях, которые он порождает. Феофан Затворник говорит, невозможно вокруг себя формировать ту атмосферу, которой нет внутри тебя самого. Поэтому художник, как он пишет, так и дышит. А уж кому он старается угодить, это дело его внутреннего выбора. Поэтому очень важно, мне кажется, для подлинных произведений искусства как раз внутреннее самоопределение художника. И из горького источника сладкая вода бежать не будет. Поэтому, конечно, существует искусство, и мы видим, оно даже доминирует, потому что гораздо популярней, как и всякая нечистота по сравнению с чем-то возвышающим.
К сожалению, да.
В интернете говорят, всякое скандальное и оскверняющее распространяется в 40 раз быстрее, думаю, что это заниженные цифры, чем какая-либо положительная информация, потому что интерес соответствующий при...
Вот я хочу задать вопрос матушке Ольге, которая, я знаю, начинала свое творчество как стилист, придумывая какие-то красивые образы для своих детишек. Это же все равно было ощущение, что Богом что-то дано, да, как вы рассказывали?
Ну, действительно, изначально... Просто в детстве я очень любила рисовать. Но так сложилось, что я не поступила ни в художественную школу, никуда. Ну, вот это выражать это творчество мне хотелось. Ну, и с моими, да, особенными детьми только это и было возможно, да, их как-то красиво одевать и через это внешнее как-то, ну, приносить своей семье какую-то радость, да, потому что, ну, тяжёлая форма ДЦП, конечно, там... Ну, человеку, не сталкивающемуся, это не так красиво, да, потому что, ну, мы привыкли видеть обычных людей, и для нас это более приемлемое, да, что-то. И да, действительно, то есть через детей ко мне пришло это творчество, о котором я не думала, которого я не ждала, потому что я говорила о своих детях, да, я делилась нашей историей, я писала об этом в своем блоге, и люди видели, понятно, что видели нашу историю, видели фотографии и стали спрашивать, а как так получается их гармонично одевать, да, про мои какие-то образы. И сами меня привели к этой мысли, а, может быть, вы стилист, нам не хватает православных стилистов, а мы бы хотели тоже красиво, гармонично научиться одеваться. И действительно так вот родилось это дело в моей жизни. Но, как сказала Анна, интересно, мне это откликнулось, да, что у нее была боль, да, которую она смогла вот так вот прожить, и ее отпустила, когда она проявила творчество и нарисовала птицу. Потому что у меня была боль потери сына, который с нами прожил 6 лет, и как раз именно после этого вот произошло, что я начала именно, ну, люди стали ко мне обращаться, и я попробовала их красиво одевать, помогать им преображаться мамам, которые засиделись в декрете, мамам особенных детей, помогаю до сих пор. И это действительно помогло мне пройти эту боль потери сына таким вот удивительным образом. Каждый раз все равно сомневаюсь, как обычный человек. Но Господь как-то все равно показывает, что это нужно людям, это отзывается и помогает, и мне приносит большую радость.
Только вчера мне пришлось отвечать на экзегете, на вопрос, искренне заданный каким-то корреспондентом. Я работаю в индустрии моды, а теперь, воцерковляясь, я узнала, что это сплошное тщеславие. Но мне моя работа нравится, что же мне теперь все побросать? Ну, и я, кажется, подобрал слова, скажем, и сейчас рад их подтверждению от вас о том, что умение как раз помочь человеку достойно и, соответственно, с задачами одежды быть облаченным — это прекрасно, и благородное служение вполне полезное для души человека. В пример я поставил благообразие богослужения священнических, риз, которые традиционно и духом установлено приемлемо в храме, и есть в них и великий смысл, есть в них и сакральное значение.
И красота.
И красота, несомненно. И при этом то, что человека облачает в его земной жизни, в его мирском существовании, тоже очень значимо, насколько важно тело, как облачение души, имеет значение и облачение тела, как все-таки тоже весьма близкая ему рубашка, близкая к телу. Она является некоторым проявлением его собственного выбора и ориентации вообще в ценностях жизни. Так что помоги, Господи, матушка.
Интересно, что мы сейчас начали про молитву, а продолжаем про наше служение. И для православного человека, я так замечаю, очень важно, что мы в жизни делаем. Ну вот человек, допустим, всю жизнь работает, не знаю, на фабрике какой-то, и там производит продукт не самый полезный. Вроде бы ты семью обеспечиваешь, деньги ты зарабатываешь, но что происходит с душой, когда нет возможности посвящать свое дело не Богу?
Бывает, что приходится смиряться, а бывает, что настрой на замену своего ремесла совсем и не напрасен. Если это не впрямую греховное дело какое-то, от которого человеку просто недопустимо жить и при этом причащаться святых Христов, тайно себя декларировать действующим православным христианином, причастным к вечной жизни в литургической своей жизни, то, очевидно, это дело надо обрывать и только, моментально уходя из того греховного способа наживы, который у тебя сейчас, предположим, бывают такие случаи, в котором ты застигнут своей верой, когда уже думаешь, можно продолжать мне там работать в абортарии, там, или скупать краденое, или еще там что-нибудь, ну, в каких-то вынужденных ситуациях, в которые были поставлены какие-то, в том числе и наши соотечественники, на исходе 20 века. Тут, бывает, приходится принимать решение. Ну, а в ситуации такой, скажем, безблагодатной просто деятельности, которая тебя просто использует как некоторый винтик на каком-то длинном
Рольганги.
Ну, в каком-то, да, винтиком.
Конвейере.
Да, на этом производстве каком-то. Вот, где сомнительные результаты твоего труда, сомнительной пользы гастрономической, с какими-нибудь биодобавками сомнительного происхождения, то, конечно же, искать по жизни своего, свое призвание, свое служение. Вот молодежи мы советуем, как выбирать профессию. Подумай не о том, где бы ты поменьше работал, побольше получал, как некоторые родители говорят, иди сразу на управленца. Управленцем сразу и должности приличные, и работа не пыльная, и за рубеж будет эти поездки, будешь как белый человек. И поэтому очередь такая на эти направления. Государственное управление, там, муниципальные правители, они еще ничего не знают, ничего не умеют, надо управлять сразу. Понятно, что это самая неблагонадежная дорога в хороший руководитель. А советую, ты подумай о том служении полезном, которое ты мог бы совершать, от этого сильно не утомляясь, а желая пребывать в этом достаточно долго. Вам свойственно рисование. Вот, это то дело, которое, очевидно, указано вам Господом, положившим на сердце, с одной стороны, делать то самое дело, от которого не утомляетесь, а, напротив, готовы в нем развиваться, совершенствоваться, осваивать его всячески, при этом именно его исполняя, послужить Отечеству, ближним, тем, кто сами склонны получать утешение от предметов искусства и ими свою жизнь наполнять с последующими положительными влияниями. И как раз на этом поприще служения, а ты, обещаю я, основываясь на личном опыте и на опыте многих отцов, ты получишь свою материальную сторону дела. Когда ты будешь мастером, то к тебе будут липнуть деньги, а не ты за ними бегать, потому что профессионалы всегда нужны. Во всяком деле хорошие мастера всегда будут оценены. И во времена безвремения, и инфляции, и в военные годы. Если ты хороший сапожник или водитель, или кем бы ты ни был, будь только специалистом и в вокальном деле совершенствуйся. Подумай, в каком служении твое усердие могло бы превозмочь и преуспеть. И это будет полезно ближним. А вот эти вопросы собственного материального обеспечения и даже благоустройства личного, я мальчикам говорю, иногда выступаешь перед каким-нибудь учащимся техникумов, все одинаково коротко постриженные, в косухах кожаных, такие ребята слегка подкачанные. Вот что им скажешь, говорю, уверяю вас, успех вашей личной жизни во многом связан с тем, чтобы вы состоялись как самостоятельные, ответственные, ну, не столько предприниматели, сколько профессионалы. Ну, нормальный, будь же благонадежный парень. На тебя эти самые красотки из соседнего швейного техникума будут все равно обязательно клевать благодаря той стати мужской, которую в тебе они обязательно чувствуют. У меня есть такой добрый знакомый юноша, и он, вопреки окружающей нас провинциальной действительности, где молодежь вся совершенно к церкви индифферентная, а вот в нем какая-то стать сложилась. Ну, были какие-то добрые соседи, которые его в храм привели, он алтарничает. Вот, уверяю вас, искренний пример прямо из жизни. От него просто совершенно млеет весь женский пол, причем очень амбициозные какие-нибудь девушки этого сложного возраста, подросткового, которым там не угодишь. И вот они даже на службу приходят, чтобы как немножко, ну, к нему поближе пообщаться. Вот есть у нас такой друг. И искренний пример я привожу им, что вот это какое-то внутреннее спокойствие, мирность, мерность, независимость от этих слишком, может быть, еще преждевременных и суетных удовольствий или благополучия даже, гораздо дороже. Даже до будущего благоустроения. Таким образом, вот именно выстроиться в освоении своего служения.
Это про мальчиков. У нас сегодня здесь девочки, поэтому я знаю, что для Ани это не основной вид заработка, да? То есть Аня преподает людям языки.
Да, языки – это мое, можно сказать, хобби, но дело в том, что я сама даже не ожидала, что мои картины будут брать на выставки. Я начинала рисовать просто потому, что мне этого очень хотелось. Причем я рисовала с детства, когда-то начинала, когда-то бросала. Вот. И когда я начала рисовать вот уже так вот серьезно, чтобы выставляться, где-то лет 5 назад, сначала я просто это все публиковала в интернете.
своих птиц или портреты или еще что-то, и начали появляться действительно запросы. Там, а можно у вас картину купить? А не хотите в выставке поучаствовать? И я периодически, когда есть возможность, заплатить оргвзнос, я могу там отвезти несколько своих работ на выставку. Делаю я это для чего? Мне просто самой очень хочется это показать. Просто мне очень сложно себе представить человека, который долго пишет в стол. Может быть, есть такие замечательные, смелые люди, которые готовы творить, и никому не показывать.
Нет таких, мне кажется.
Вот, может быть, все есть, кто знает. Вот, мне хочется что-то сказать. Мне хочется, чтобы это увидели. Не для того, чтобы увидели, какая я молодец. Есть мастера гораздо более талантливые. И это не кокетство, но действительно такие есть, и более профессиональные есть. Мне просто хочется, вот я нарисовала вот эту вот...
Птичку Киви,
птичку китоглава, которую Наташа очень любит.
Да, я утром прохожу мимо нее, говорю, привет, и вспоминаю про Аню, и это очень здорово.
Да, с розовым клювом, ну пусть на нее посмотрят, ну пусть, а вдруг она живая? Вот мне всегда кажется, что они живые. Вот. Потом, ну вот как я и говорила, это же тоже коммуникация. Да, мы же тоже образами общаемся с этим миром. Обязательно. Вот. Ну, человек вообще очень интересное существо, как оно, он общается, какое у него восприятие, это можно долго об этом говорить.
Да, я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Говорим мы на интереснейшую тему несловесной молитвы или прославления Бога своим каким-то действием, своим творчеством. В гостях у нас настоятель Спасской Пронской пустыни, преподаватель истории религии, в прошлом актер, игумен Лука Степанов, Ольга Смирнова, супруга священника, стилист, и Анна Тумаркина, востоковед, которая предложила эту тему. Меня зовут Наталья Лангамер, мы прервемся на несколько минут, не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем тему несловесной молитвы или прославления Бога своим творчеством. В гостях у нас настоятель Спасской Пронской пустыни, преподаватель истории религии в ГИТИСе, где раньше преподавал мастерство актера, игумен Лука Степанов, Ольга Смирнова, супруга священника, стилист, и Анна Тумаркина, востоковед, которая предложила нам обсудить эту тему. Я вот к Оле хочу вернуться. Какие ощущения, когда вы одеваете женщин? Это вот все-таки есть такое вот, ну, не молитва, да, но какое-то Божье дело в придумывании этих образов.
Конечно,
красивых.
Конечно, ты ощущаешь, ну, что для меня вообще это мое дело, это вот общение, в первую очередь, mm-hmm. да, и работа с человеком. То есть все равно одежда и образы — это второе, это на втором плане, потому что они ведь тоже все приходят с какими-то разными запросами, и нередко с какой-то внутренней болью, с какими-то неразрешенными моментами, может быть, семейными.
А пообщаться с матушкой — это такая возможность?
Да, хотя кто-то знает, а кто-то и не знает. И, конечно, когда они узнают, они, для них это удивительно, они радуются этому. Ну, вот именно момент, да, когда человек приходит какой-то весь задумчивый, грустный, понятно, что, ну, это я про себя говорю, что я, когда иду, я всегда прошу Господа помочь, потому что я нередко это чувствую, что, ну, это не мои таланты, это вот он мне дает сейчас, и я могу это сделать, потому что потом, когда мы, допустим, мы собираем какую-то капсулу, и все так удивительно складывается.
Капсула — это что?
Ну, это все вещи, которые между собой сочетаются. Несколько вещей, которые вот они работают друг с другом. И все это складывается по цветам, и человек может это носить, женщина будет носить это и на работу, и куда-то на выход с подругой, там, и с мужем на свидание. И я думаю, как? как это произошло, потому что я бегаю по разным магазинам, там, в мыле, и да, иногда бывает прям тяжело, то есть вот иногда прям очень легко как-то все так раз, а бывает прям тяжело, и прошу, Господи, вот, ну, пожалуйста, помоги, я хочу помочь этому человеку. И я всегда, ну, стараюсь быть честной, говорить, что я надеюсь, что, да, вот результат вам понравится, и все сложится. Ну, вот, милости Божией, ни разу не было такого, чтобы человек как-то вот загрустил, ему не понравилось, или он не взял там вещи. Это, ну, для меня это удивительный момент такого чуда и участия вот Бога в этом деле. Mm-hmm. Потому что я, несмотря на то, что уже 4 года этим занимаюсь, я до сих пор этому удивляюсь, что вот так оно все произошло.
Все-таки вот в каждом деле получается какая-то своя форма принесения наших талантов, да, вот в истории с Олей, мне тоже это знакомо, потому что я делаю украшения, я тоже вижу реакцию женщин, чем тоже совершенно этого не ожидала, как они будут радоваться и расцветать от того, что вот у них появляется. Для женщин это важно, да, красота, да, для женщин это очень важно. А есть какие-то другие, вот у Ани, да, просто рисунок, который на другие мысли наводит, да. А вот отец Лука был актером. А вот актерское служение
может...
Но толком
не состоялся, не успел все-таки им побыть. Я получил диплом, конечно, но уже в состоянии православного христианина. И хоть был приглашен в пару московских театров на главные роли, но в результате с ним не вышел. Поэтому у меня все-таки похвалиться актерской стезей не могу, а только что педагогической, поскольку остался после завершения ГИТИСа в качестве преподавателя на еще 3 года. Потрудился у своего художественного руководителя в качестве помощника ему. Вот. И если ваш вопрос к тому клонится, можно ли в актерской профессии послужить своим духовным, как сказать, идеалом и прославлению Творца, вообще это мощное средство. Театр, на котором таким живым образом предстает сотворенный автором, драматургом мир, он реализуется через живые души исполнителей и имеет эту великую силу обаяния, воздействия на зрителей. А вот актер, много ли он может? Тут вопрос, знаете ли, сложный. Почему? Потому что все-таки актер выполняет задачи режиссера. И режиссер действительно свободен осуществляет ту или другую постановку, действовать по совету великого нашего православного гения режиссуры Станиславского, который советует как раз иметь в виду сверхзадачу и само пребывание артиста на сцене называет, привязывает к расцвету и возвышению человеческого духа нас со сцены, то есть актерами, и на сцене, то есть и для зрителей, и для актеров, ставит эту духовную задачу во главу угла, и тогда это прекрасно. Но, к сожалению, очень часто сейчас настроенные на эпатаж, какое-то держание, конечно, внимания максимального зрителей, без этого сейчас нету ни театра, ни кино, сейчас все максимально изощряются в способах удержания внимания, причем сейчас для этого средства самые технически примитивные, можно сказать, быстрая смена картинок, нагнетание напряженности, и оно все время как-то поддерживается разными способами, или психологическими, или техническими. А цели самые примитивные, к сожалению, спекуляция на человеческих страстях, которые всегда одни и те же, вокруг пристрастия к чувственным желаниям, вокруг любопытства к происходящего внутри человеческой души, и вовсе не для того, чтобы ее исцелить, а для того, чтобы, ну, с каким-то странным чувством развлечься, да. Вот. И поэтому актер очень часто до времени своей зрелости творческой, когда он же вправе выбирать, как сказал Раневская, в отношении там Моны Лизы, которая там кому-то не производит, она меня впечатляет. Она говорит, она сама уж выбирает, на кого производить, на кого не производить. Мол, такое ее значение этическое, эстетическое. А актеру, пока вот он уже как зрелый и признанный будет. Это я буду играть, это не буду играть. Какие-то моноспектакли в состоянии себе позволить прекрасные, как какие-то Алиса Фрейндлих там где-то в БДТ говорят про какие-то замечательные спектакли, которые в одиночку могут исполнять известные артисты. Даже посреди Лондона сейчас есть такой интересный прецедент. Один из знаменитых актеров английских играет в одиночку дядю Ваню Чехова. Вот, при том с восторгом для всех. Уж не знаю, в какой степени он доводит этот монолог, монолог финальный этой главной героини, о том, что мы, дядя Ваня, будем жить, мы перед Богом оправдаемся, Господь сжалится над нами, и мы увидим жизнь светлую, мы услышим ангелов, мы небо в алмазах. Но, тем не менее, все-таки именно реализует замысел автора, что является прекрасным. А актер — существо зависимое. Он может, конечно, прекрасно и правдоподобно озвучить собственными чувствами персонажа, который ему дан. И в этом будет прекрасный народ залюбуется, как мы иногда чтим киноклассику режиссеров, которые вовсе не отличались своим православием, но, тем не менее, их умение представить человека в подлинном его... в подлинной его нищете, без благодати Божией, как Чехов тоже. Все-таки он в своих замечательных драмах, пьесах как раз представляет тоску по Божьей благодати, без которой так печально бывает все то, что происходит между людьми. И мы это чувствуем в результате вот это просветительское значение его драматургии, как это чудно писали некоторые наши другие идеи.
Да, вот я про драматургию. Давайте перейдем тогда к драматургии, потому что с этого все начинается. Я уже, наверное, замучила наших слушателей тем, что я сейчас учусь на сценарном факультете, да, киношколы, уже закончив режиссерский. И с чем я сталкиваюсь, отец Лука? Вот пожалуюсь прямо. Вроде бы все говорят, что сюжеты все в Библии. Но опять же, там, на светском факультете, говорит, написаны. Вот, но, по сути, призывают нас развлекать, то есть с помощью кино дать возможность зрителю прожить какой-то опыт, который он не проживет в жизни. И этот опыт может быть самый разный. Запрос именно на развлечение, на эмоциональные потрясения. И когда я пытаюсь донести что-то христианское, какую-то проповедь, это выглядит как назидание. И на это мне говорят: слушай, ну ты можешь это лучше сказать, просто написать в журналистике, в публицистике. А кино говорит через эмоции. Отец Лука, можем мы каким-то образом в драматургии вести христианскую проповедь?
Несомненно, и это наша прямая обязанность. И модели, которые определены в Священном Писании, совершенно безупречны и навсегда. И ничего лучше их правды, что не придумаешь. Моцарт и Сальери Пушкина. Что это, как не Каин и Авель? Или сын младший в притче Господней и старший? И масса других мы каких-то моделей человеческих конфликтов, противостояний, противоречий можно найти в Священном Писании. Не говоря уже о том, что и так-то и никто не спрашивал авторских прав Евангелия, когда половина фильмов снимаются про избавителя, спасителя, избранного, которого полюбит брюнетка-каратистка, а это будет признаком его избранничества, и он же спасет от матрицы весь поврежденный ею человеческий род. Ну, это где они, где это они нашли? Первый фильм, знаете, евангельский, назывался по Евангелию, назывался «Величайшая история, когда-либо рассказана». И ничего выше этого искупительного служения Христа Спасителя на земле не происходило для человечества в качестве служения героя иного. Вы никогда ничего в совершении не найдете, который приносит себя в жертву за человечество и в результате дает, освобождает человечество от власти греха и смерти. Поэтому тут говорить об источниках творчества или каких-то аналогиях, что ли, ну, конечно, можно. Но просто я, например, большой не сторонник того, чтобы впрямую использовать и терминологию, и аналогии священного писания, священной истории в искусстве. Пускай ты можешь снять историю из жизни ежиков, но ее наполнить как раз теми самыми правдивыми силами противостояния, добра и зла, света и тьмы, покаяния и самоутверждения, которые сделают их прекрасными и духовными. Такие притчи Христовы, например.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня тему несловесной молитвы. Вот такая у нас интересная была формулировка изначально, а сейчас мы приходим к тому, что это какое-то посвящение нашего творчества Господу. В гостях у нас настоятель Спасской Пронской пустыни, преподаватель истории религии в ГИТИСе, игумен Лука Степанов, Ольга Смирнова, супруга священника, стилист, и Анна Тумаркина, востоковед, которая подняла эту тему как художник. Ну вот, если говорить дальше про то, что мы можем дать людям, как бы поднимая их эмоциональный фон, как рассказать о Христе через эмоции в драматургии, в кино?
Стоит всем нам познакомиться с самим и знакомить всех творческих людей с 22-й беседой святителя Василия Великого, которая называется «О пользе языческих поэтов для христианской молодежи», где он прекрасно, представляя примеры из античных драм, высокой поэзии, она же и философия, примеры из жизни великих людей, вроде философов древности, или Александра Македонского, или еще кого-то, выборочно, очень выборочно, но, говорит, в этих разбросанных бисерах по их жизни или их, из их жизни, из их произведений чудесным образом утверждаются те добродетели, о которых возвещал Христос, которым призывал, и удивительное беззлобие этих философов, и удивительное целомудрие в некоторых случаях того же Александра Македонского, который, победив царя Дария, а у него дочери две красавицы, на весь свет, на все человечество известное, что несравнимой красоты. Ему говорят: ну что ж, теперь, как завоевателю, велите вести дочерей к вам? Он говорит: ничего подобного, я вовсе не желаю, победив мужей, быть побежденным их женами, вот, их там красотой какой-то, или Сократ, или Платон, по-моему, Сократ, которого пьяный соотечественник бил по лицу, всячески там унижая, а тот безмолвствовал только тогда, когда тот прекратил, повелел на лбу написать: «Сделал такой-то», как подписывают какую скульптуру. Ну, или еще вот такие живые примеры, в которых как раз притчеобразно или очевидно, при этом указательно прославляются добродетели, определенные заповеди, их исполнение в жизни людей, то, что создает постепенно воспитание чувств. Хорошее искусство, что это такое? Это воспитание чувств, это их возвышение. И воспринимая это, особенно для современной молодежи, лишенной слово проповеди, ну, она доступна, понятно, в наше время проповедь, но кто ее будет слушать в этих просторах интернета, где большинство молодежи? Конечно, не там, где проповедуют, но там, где искусство, это сейчас как раз очень востребованное пространство, на которое смотрят, к которому внимание обращают, поэтому сейчас очень важно, ставя не такие уж грандиозные цели, сразу подсчитать количество крестившихся или повенчавшихся, или причастившихся после твоей пьесы, вышедшей куда-то там в массы. А вот постепенно, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, чувство доброй лирой пробуждать и выставлять примером тех самых положительных героев, как это удалось Достоевскому, не удалось в художественной литературе Гоголю, но зато он написал для освобождения своей совести от этого бремени, что слишком демоническими образами наполнил восприятие современниками своих творений, пишет выбранные места из переписки с друзьями, пусть неоцененные современниками, но это очевидно его кредо, которое он высказал, и чем влияет на своих читателей. Даже то, что он написал толкование на божественную литургию, mm-hmm. просто подробненько изъяснив каждый шаг, каждое слово ее совершения. Да это прекрасно просто потому, что всемирно известный писатель, которого слушают и который тяготится своей ответственностью, меня все слышат. Вот тебе блогер с 80 миллионами подписчиков. Да, да, да. Говорит, что мне о чем говорить молодежь? Так вот, он говорит о литургии. Он говорит о литургии, а там хочешь, не хочешь. Все сказали, ну, это не художественная литература. Даже церковно-священнослужители его времени сказали, ну, это не уровень, это немножко веет прелестью, с какой стати он, мирянин, светский писатель, должен толковать литургию, это не на уровне святых отцов. Да нет, но сам факт, то, что к литургии Гоголь обращает внимание и себе памятником, он оставляет, что хотите, не хотите, как хотите, об этом и думайте вы, там, россияне 21 века, вам до литургии как до фонаря. Ну, почему-то я в конце жизни только о литургии посчитал необходимым напечатать вам мои заметки и размышления.
А будучи инфлюенсером, да, он как бы действительно к этому привлекал людей. Отец Лука, а вот вы говорите, что, используя там христианские сюжеты, мы героев проводим какими-то путями, и то, что объясняют мастера, драматурги, что человек получает опыт, проживая какие-то ситуации, да? Но получается, мы тогда человека заставляем проживать греховные ситуации, чтобы понять, что это плохо. Это правильно так искушать нашего зрителя, вводя как бы в это ощущение греха?
Знаете, на фоне искусства 20 века, в которое вошло столько непристойности, как некоторая необходимость художественного самовыражения, нам очень полезно возвращаться к классике и для того, чтобы увидеть безупречный пример, как можно говорить о самых гнусных пороках и низости человеческой, ничуть не оскверняя при этом ни слух, ни впечатлять, ни впечатлительность. Александр Сергеевич Пушкин в одном из частных писем о том, как воспитывать детей, говорит, смело воспитывайте их на классической литературе, они поймут что-то оттуда. Только уберегите ребенка от всего отвратительного. Вот. Говорит, он не должен видеть вот эти хари разные. Потому что нам, когда предложили люди из благих соображений, говорит, давайте устроим кинопоказ и посмотрим с сотрудниками, именно с батюшкой, назидательный, в принципе, фильм «Властелин колец». Я когда хоть немножко посмотрел, эти отвратительные действующие лица, там пускай можно выудить из всего этого какое-то назидание, какое-то наставление, как говорят из «Гарри Поттера» там, или еще что-то. Но мне кажется, сама отвратительность каких-то запечатленных героев, производящих очень сомнительные воздействия на зрителя именно по причине их уродливости, вот мне кажется, это, в общем-то, не совсем не то искусство, которое можно было бы поставить в пример. А русская классика все-таки насквозь пропитанная духом православия, и в данном случае мы говорим даже не столько о содержании, сколько о форме. Угу. Форма прекрасна в обозначении и пороков действующих лиц, и их исполнителей, вовсе не требует ни обнаженки, ни каких-то сладострастных предельных там каких-то кадров, ни матерной брани в эфире, хотя вроде ей полна жизнь, так почему же мы не покажем? Да потому что совсем без этого можно и нужно обходиться, как прекрасно обходились вот эти самые наши по-настоящему мастера слова. Что я думаю, это изображение греха в кинематографе, в театре вполне может быть ограничено теми внешними средствами, при которых не будет оно служить к соблазнению, а будет служить только к обозначению его существования, как это и есть в жизни, с соответствующим указанием места впоследствии. В чем отвратительны те попытки художников конца 19-го, начала 20 века, типа Ге, там, его единомышленников, который обличал Достоевский, рисовать Христа в натурализме избитого лица, прибитого к кресту, или как-то пересказывать евангельские истории в жанре рок-оперы Вебера или в жанре романа «Мастер и Маргарита», где действующий Йошуа Ганоцари, конечно, не чета Бога человеку. При этом об этом писал Аверинцев Сергей Сергеевич, очень много анализируя творчество Мандельштама, ставя в пример Пастернака, Мандельштама, как умеющих не допускать инфляции божественных и сакральных имен и терминов. Представлять их в искусстве, но не дискредитировать смешиванием их с какой-то человеческой грязью. Например, Мандельштам, он был христианин, но все-таки не православный, но у него удивительная чуткость поэта. Вот он пишет о распятии. Такие слова. Как это можно было так изобразить, как на иконе православной, где Христос и распятый остается Богом живым и царством, и действующим, а не просто прибитым несправедливо, пускай к крестному древу и мучающемуся человеку. неумолимые слова. Вот это к отцу обращенные. Боже мой, окаменела Иудея, и с каждым мигом тяжелее его поникла голова, и царствовал, и никнул он, как лилия в глубокий омут, и глубина, где стебли тонут, торжествовала свой закон. Ну, необыкновенно это сказано.
Необыкновенно.
Когда его царственность божественная при нем остается, и его смерть, подлинная смерть по его человечеству ради искупления человечества от власти греха и смерти. Ну, вот видите, в хорошем искусстве находится это
красота.
Чудо инфляции, духовная красота и духовная высота, когда и священные имена не предаются унижению в связи с брицанием каким-нибудь, как протестанты это любят. «Приди, Иисус, приди к нам». Когда делали одну протестантскую пьесу как раз в качестве дипломного спектакля «Торнтон Уайльдер. Мой городок». И вот там эти все протестантские разнообразные какие-то собрания на одной площади расположены, а третий акт — это кладбище, где все продолжают как бы свою жизнь, но в каком-то условном уже ином мире. И мы в связи с этим знакомились с протестантским богослужением, вот, и были поражены. Я уже церковлялся потихонечку, уже был крещенным на третьем курсе. И вот песенка там. «Приди, Иисус...» Ну, за богослужением, за, собственно, условно говоря, браком. «Приди, Иисус, на брачный пир, и к нам, как друг, войди. Приди, Иисус, на брачный пир, и всех благослови». Вот. Ну, вот это какая-то иллюзия очевидного панибратства, вот, полной безблагодатности вообще происходящего, сравни с нашим православным богослужением. И вот такая... инфляция такая.
Я все-таки вот за слово «красота» хочу так зацепиться, угу. Потому что у нас сегодня и Ольга делает красоту, и Аня творит красоту, и, может быть, не случайно так вот мне подумалось и Олю позвать, в связи с тем, что это, наверное, Божье, потому что все-таки Господь создал такую красоту, что, созидая это же, мы, наверное, в чем-то уподобляемся, да, Оля?
Ну, я, на самом деле, вот в последнее время очень много онлайн с работы с женщинами, и вот на самом первое, что, наверное, я им говорю, все Господь уже придумал, все краски уже есть, все эти сочетания уже есть, и я их прошу обратить на это внимание вообще, вот, потому что нас съедает суета, особенно когда это дети, и когда это еще особенные дети, да. Просто забываешь даже как-то оглянуться вокруг, вот остановиться. И я им говорю, посмотрите, ведь все это есть, и мы можем вот эту гармонию создавать и в своих образах, да, потому что эти цвета, они будут успокаивать, они будут как-то радовать, потому что все равно это все наваливается усталость, да, и тяжело. И, ну, мы... Нам важен визуал, особенно женщинам.
Конечно.
Да, и поэтому, конечно, я говорю, что да, это уже Господь все создал, цветы, да, сколько этих сочетаний с зеленью, это невероятное количество оттенков.
Желтое с сиренью, да. Цвета заката,
да,
они
цвета
тоже
заката,
целая палитра.
Это самое, для меня самое красивое, что может быть. Поэтому, конечно, вот, ну, это все связано. Возможно, ну, в силу своей какой-то немощи человеческой я не всегда могу это объяснить, да, вот как это работает, как вот так, да, моя профессия и Господь, да, их, ну, ты же вроде бы просто одеваешь женщин, что такого? Но это что-то большее, это вот, да, то творчество, которое он мне дал, и которое, как будто он даже не просто дал, он меня поставил, делай, вот иди и делай, и говори о мне, да, потому что, естественно, когда мы, неважно, онлайн или в жизни, мы встречаемся, мы всегда разговариваем, мы не просто ходим, молчим, и, конечно же, часто эти разговоры уходят куда-то глубоко, и мы можем говорить о Боге. Я рада этому, потому что не все церковные люди, да, кто-то только начинает заходить ему, ну вот интересно, да, сходить с православным стилистом, там, матушкой, что же вот она мне там придумает и как она. И, конечно, я этому рада, что, ну вот так получилось, что моя история — это вот как некая такая проповедь. проповедь для этих женщин.
Да, это очень важно. У нас осталось 30 секунд, Аня. Я тебе даю слово сказать свои ощущения от программы.
Ощущения у меня великолепные, и я очень рада, что наша программа заканчивается разговором о красоте. Я внесу свои 5 копеек на 30 секунд. Дело в том, что для меня красота в этом мире – это доказательство божественного происхождения, потому что самый прекрасный автопортрет – написал Господь. Человек, он же максимально беззащитен. У него нету крыльев, у него нету сильных ног, он не умеет прыгать, да, но
Господь... Ты имеешь в виду, как у казуара, да?
Как у казуара. Ведь Господь мог создать человека сверхсильным, сверхмощным, а ему захотелось подарить человеку свою любовь, и он поэтому нарисовал человека с себя, он нарисовал свой автопортрет, самый талантливый, самый красивый на Земле.
Такая у нас поэтичная, глубокая программа. Спасибо вам огромное. Спасибо, отец Лука. Спасибо, матушка Ольга, Анечка. Напомню, что в эфире была программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждали тему, как Аня сформулировала, несловесной молитвы или нашего творчества, посвященного Богу, как проповеди. В гостях у нас был настоятель Спасской Пронской пустыни, игумен Лука Степанов, Ольга Смирнова, супруга священника-стилиста, и Анна Тумаркина, востоковед. Напомню, что нашу программу можно не только слушать, но и смотреть в нашей группе во ВКонтакте и на сайте radiovera.ru. А мы вернемся в эфир через неделю в 18:00 на волнах Радио Вера. Всего доброго, до свидания.
Храни Господь, друзья.
До свидания.
Клуб частных мнений на Радио Вера.